Глава 4. Последний сон. Земля встретила нас дождем. Но что это был за дождь по сравнению с недавним марсианским дождиком? К люку космического корабля подвели телескопический стеклянный коридор, чтобы мы посуху могли пройти в здание космического вокзала. Мы идем с оказавшимся здесь Далем. Я слушаю его печальное повествование о смерти старшего брата Галактиона и смотрю сквозь стекла на бушующую стихию. Академик Галактион Александрович Петров, если не в расцвете сил, то в ярком свете славы тихо скончался на 87-м году жизни. Ветер налетает порывами и стучит водными струями в стекла так, что, кажется, сейчас их вышибет. Потоки воды бьют толчками, стекая полупрозрачной пеленой. Только в противоположное окно можно рассмотреть, что делается на космодроме. Не только деревья, но и травы гнутся под дождем косохлестом. На бетонных дорожках вода пузырится, словно кипит на раскаленной сковородке. Люди в блестящих плащах с капюшонами сгибаются в пояс, идя против ветра или, повернувшись к нему спиной, пятятся к цели. Дубки, которые я приметил еще до отлета, цепко держащие листву и поздней осенью, сейчас под злым натиском тянут по ветру мокрые, темные, скрюченные голые ветви. Умер Галактион, снискавший славу спасителя марсиан. Он руководил группой ученых, нашедших в космосе хранилище жизни, но пробудил меня к жизни его брат Даль. Не таким был человек Галактион, чтобы ради марсиан посвятить свою жизнь преображению Марса. Это скромно и самоотверженно делал Даль. И задолго до ознакомления с письмом-завещанием, которое оставил перед смертью брату Галактион, я допускал, что не он подлинный автор замысла преображения Марса. Так оно и оказалось. Академик Петров пожелал, чтобы после его смерти должное воздали и его младшему брату, предложившему создать искусственную атмосферу Марса. Академик Петров, уйдя из жизни, хотел показать свое истинное благородство, разделяя славу с братом. Но не таков был и Даль Петров, чтобы этим воспользоваться. Он никому, кроме меня, да и то много времени спустя, не показал письма завещания. Но я чутьем подозревал истину, когда вместе с Эрой толпился среди учеников и старцев в мрачноватом зале крематория, напоминавшего нам тесный храм древности. Хотя он стоял не на вершине уступчатой пирамиды, а среди могил, окруженных старинной крепостной стеной. По воле покойного его прах должны не предавать земле, а развеять по ветру в поле. Он всю жизнь работал в поле, отыскивая древние захоронения. Своим посмертным требованием он отнимает возможность у будущих археологов найти свое истлевшее тело. Может быть, потому, что ему знакомо его собственное отношение к найденным останкам. Играет трогательная и торжественная музыка. Потом смолкает. Перед небольшой оградой, отделявшей гроб с покойным, стоят его близкие почитатели. Один за другим подходят к его изголовью почтенные старые люди и говорят о заслугах ушедшего академика перед наукой. Сделать это предстоит и мне, представителю благодарной иной планеты. Не скрою, мне тяжело выразить признательность марсиан только одному академику Галактиону Петрову. И, стоя у его изголовья, я передаю сердечное спасибо Марса всем людям. Несмотря на столь печальные обстоятельства нашего возвращения на Землю, Эра поначалу как будто ожила. Повышенная тяжесть не угнетает ее, поскольку все время полета от Марса до Земли мы с нею провели в нагрузочных костюмах из эластичной материи. Ее натяжение постоянно заменяло земное притяжение. Мускулы всегда находились в работе, поэтому мы и прибыли на Землю вполне подготовленными к земной тяжести. Однако, скоро состояние Эры стало внушать мне еще большую тревогу, чем на Марсе. Мои опасения разделяет и профессор Неон Петров, и в особенности его сын Иван, врач. Они настаивают на переселении нас с Эрой в космический институт анабиоза, подозревая, что причина ее недуга в первых неудачных попытках ее пробуждения. Эра изменялась не только внешне, но и внутренне. Ею овладело равнодушие ко всему, кроме собственного состояния. Я часто заставал ее перед зеркалом. Даль снова уехал куда-то в Антарктиду или в Гренландию заканчивать переправку на Марс остатков ледяного покрова. Не он и Иван постоянно приходят к нам. Зима никак не устанавливается. На улице слякоть. Снег, если и выпадет, то тотчас тает. Уныние овладевает мной. Однажды приехали супруги Песцовы, академик Леонид Сергеевич с Эльгой Сергеевной. Он бодрый, огромный, едва ли не выше меня, грузный и шумный. Все шутил, подбадривал меня. Мы даже сыграли с ним в шахматы, в эту мудрую игру землян, которую я успел передать в глубинном городе долго марсианам. Бухли стволы, наливались соком. Приятным, сохранившимся басом напевал он и, смеясь, добавлял: «Слова и музыка машинные!» Потом продолжал: «В воздухе пахло промокшей корою. Вам шах, божественный контики, чуете, что промокло? Не кора, а ваша позиция. Электронная машина сдалась бы на вашем месте. Не хотите? Ну, тогда... тогда... Что это он тут надумал? В воздухе пахло промокшей корою. Где-то весна обрела стороною. А ведь есть ответ, бог Кецалькоатль. Так неужели древние инки не знали шахмат? Какое упущение! Потому их и разорили разбойники-испанцы. Должно быть, у них уже была испанская партия. Предлагаю ничью. Я же не конкистадор. Не хотите? Ну, значит, вы все-таки бог Кецалькоатль. Такое выдумать на доске. Сдаюсь, сдаюсь. Браво, инка! Объявляю тебя чемпионом Марса». Пока мы занимались с академиком Песцовым шахматами, Эльга Сергеевна и Эра уединились и секретничали. Когда они вернулись, у них был вид заговорщиц. Я невольно сравниваю девичью фигурку и головку Эры с располневшей женой академика, грузной, почти как он сам, с одутловатым лицом и белоснежными волосами. К сожалению, и у моей Эры волосы становятся серебряными, а лицо осунулось, глаза ввалились, как после тяжелой болезни. Мне больно слушать, как Эра объясняет гостям, что платится сейчас за свое озорство на берегу моря смерти. Я-то от Неона и Ивана знаю, что все это не так. Недуг Эры не болезнь, а ускоренное старение, вызванное необратимыми процессами, произошедшими в ее организме после первых неудачных попыток ее пробуждения. На следующий день... я еду к Неону договориться о лечении Эры в космосе, может быть, невесомостью. Решив увезти ее в космос к нашим друзьям, я возвращаюсь пешком со станции электрической дороги в небольшой наш домик, окруженный подмосковным лесом. Снег все-таки выпал и заставил ветки елей пригнуться к самой земле, укрытой свежими сугробами. Слепит зимнее солнце, отражаясь в стеклах нашей веранды. Дверь открыта, словно Эра не может дождаться меня. В ее состоянии это неосторожно, нужно остерегаться простуды. В проеме двери стоит, выделяясь на фоне затемненной комнаты, темноволосая, прекрасная, счастливо смеющаяся юная Эра. Я бросаюсь к ней с протянутыми руками, не веря чуду, которое я вижу. Но она отскакивает вглубь комнаты, кокетливо останавливая меня грозящим пальцем. Занавеси на окнах прикрыты. Вне себя от счастья, еще полный солнца, которое слепило в лесу, я отдернул занавеску, чтобы развеять полумрак, оглянулся на Эру и вижу ее испуганное лицо. Сердце сжимается у меня. Я знаю, что люди умеют делать это. Очевидно, не зря секретничали Эльга Сергеевна и Эра. Только сама Эльга Сергеевна оставила свои волосы седыми, а Эра... Волосы ее кажутся даже темнее, чем были когда-то. Они волнами не спадают ей на плечи. Удлинившиеся глаза с потемневшими ресницами немного грустны, а губы даже не красные, как бывало, а почему-то сиреневые, пытаются улыбнуться. Да, лицо ее все еще прекрасно. Даже и сейчас, когда умело подчеркнутое художником, каким она всегда была, учась еще у моей матери, воятельницы Моны, с помощью современной косметики, каждая черта ее говорит о возвращенной юности. Но ее обнаженная, когда-то великолепная шея выдает ее. Предательские морщины сводят на нет все ухищрения гримера. «Ты не рад?» — робко спрашивает Эра и начинает плакать. Плечи ее вздрагивают, она отворачивается. Бедняжка не подозревает, что от слез потечет краска с ресниц и будет разъедать глаза. Я не хочу ее огорчать, прижимаю к себе, целую пахнущие чем-то ей неприсущим волосы и стараюсь сам не давать волю слезам. Когда мы сидим с ней вдвоем и обедаем, слушая чудесную земную музыку, которую оба полюбили, я рассказываю ей о предложении Неона и Ивана, готовых лететь вместе с нами. Она проницательно смотрит на меня. «Ты думаешь, Инка им удастся что-нибудь сделать с этим отравлением на берегу моря смерти?» Я говорю, что они надеются помочь ей. Потом мы остаемся с ней в сумерках, не зажигая огня. Я весь отдаюсь минутному обману. Со мной сидит моя прежняя юная и прекрасная Эра. Сидит в последний раз. На утро она выходит из своей комнаты, веселая, бодрая, но совершенно седая, с веером морщин в уголках глаз. Снова в ней произошла перемена. Отказавшись от самообмана с помощью красок и грима, она вдруг стала прежней Эрой, живо интересуясь всем, что происходит в мире. Она напоминает мне былую Эру, ждавшую меня в затопленном в Персидском заливе корабле. Я пробирался к ней тогда под водой в скафандре каждый вечер после общения с шумерами в непостижимо далекой и неправдоподобной прежней нашей жизни. Сама она тогда, по нашему уговору, не встречалась с ними, но знала о них все и руководила моими действиями. И вот сейчас, когда в ней снова проснулся интерес ко всему земному, она, как мне кажется, помолодела больше, чем от белил и румян. Разочарование ждало нас в космосе. Эре ничто не могло помочь, даже невесомость. Часы ее жизни словно пущены были со скоростью во 100 крат большей, чем у всех людей. Не прошло и года со дня ее пробуждения, как от нее осталась лишь тень прежней Эры. Сморщена, согнутая старушка. Не знаю, ради себя или ради меня, но она вдруг стала говорить, как вернуть былую молодость. Мы живем с ней в отведенной нам каюте в ободе тихо вращающегося огромного космического колеса, создающего центробежной силой искусственную земную тяжесть. Ради Эры эту силу не раз меняли, затормаживая или разгоняя колесо, чтобы изучить, как влияет тяготение на ее организм. Но причину ее старения профессор Неон Петров определил, увы, и верно. Не в тяжести было дело, а в самой Эре. Два старых человека, я смелюсь называть нас так обоих, одиноко сидят в своей каюте. Трудно говорить о чем-нибудь другом. И если меня снова погрузить в холодный сон, Неон и Иван умеют это делать, я узнавала. Я снова стану, как прежде, молодой, поверь мне. Верит ли она сама себе? Я делаю вид, что заинтересован проплывающими в иллюминаторе созвездиями. одна из далеких звездочек, наш Марс. Ступим ли мы на него еще когда-нибудь?
У людей принято выполнять их последнюю волю, говорит Нейра. Моя последняя воля не позволит мне умереть от преждевременной старости, а лучше усыпить меня в анабиозе. Ты слышишь, Инка? Это моя последняя просьба к людям и к тебе.
Не он знает об этом неистовом желании бедной Эры. Он разводит руками и сам проходит к ней, чтобы пообещать выполнить ее желание. Иван, как врач, постоянно наблюдавший Эру, говорит, что надо спешить. Бедняжке осталось жить какие-то часы. За своей жизнью я видел многое. Страшные человеческие жертвоприношения, глобальные катастрофы, когда погружались в океан материки, а морское побережье поднималось за облака, становясь берегом горного озера. Я переплывал на плоту через океан, встречался с морскими чудовищами и еще более страшными двуногими чудищами на островах. Я летал через бездну космоса, возвращаясь к людям снова и снова. Я пошел на тысячелетия холодного сна, но никогда я не испытывал такого потрясения, как в эти горькие минуты, когда бедняжку Эру, вернее то, что осталось от нее, подняли в лифте в центральный отсек, служивший ступицей огромного колеса орбитальной станции. Носилок уже не требовалось. Невесомая Эра безвольно плыла рядом со мной, а я мрачно вышагивал по металлическому коридору, прилипая магнитными подошвами к полу. За нами шли профессор Неон Петров и доктор Иван. Процессия могла бы выглядеть похоронной, если бы Эра не была еще жива. Вот прозрачная перегородка с висящими за нею двумя саркофагами. Да, двумя. Я ведь пообещал Эре занять место рядом с нею. Эра так слаба, что едва приоткрывает веки. Они видят два висящих в знакомом ей хранилище жизни саркофага. И губы ее слабо растягиваются в улыбку. Я придвигаю к ней ухо. Она что-то хочет сказать мне.
Мы проснемся еще через тысячи лет. Ты тоже станешь таким же молодым, как я.
В этом она права. Мы проснулись бы ровесниками, но, увы, дряхлыми ровесниками. Больше всего мы боимся не успеть уложить Эру живой на ее ложе. Впрочем, это уже не имеет значения. И действительно, ее улыбка была уходом в последний сон. Профессор Неон и доктор Иван убедились, что пульса у Эры уже нет, переглянулись, посмотрели на меня. Я отрицательно качаю головой. Ничего не меняется. Через силу произношу я. В свое время и я займу место рядом с нею. Больше мы не произносим ни слова. Медленно, один за другим, толкая вперед невесомое тело моей ушедшей подруги, сходим мы в прозрачную камеру, укладывая Мэру в предназначенный для нее саркофаг. Включать систему анабиоза уже не нужно. Долго смотрю я через прозрачную крышку на когда-то дорогие мне черты, пытаясь увидеть их на изменившемся лице покойной. Не он дотрагивается до моей руки. Надо идти. Никто не произносит пышных речей, как в крематории при похоронах академика Петрова. Скромная Эра, просвещавшая людей Толлы, инков и шумеров, нашедшая друзей среди людей современности, уходит из мира при полном молчании. И в этом молчании особая торжественность, особая значимость. Мне не передать, что чувствовал я в ту минуту и что испытывал до того каждый день, видя, как сгорает моя Эра. Не он и Иван, взяв меня под руки, выводят из хранилища жизни, которое уже перестало быть им, превратившись в первый космический мавзолей. Прозрачный склеп, который будет вечно двигаться меж звезд. Неон сделал необходимые манипуляции, И я вижу, как медленно стала отодвигаться прозрачная стенка хранилища жизни. Эра уходила от меня навсегда. Тело академика Петрова опустилось вниз крематория, чтобы попасть в печь и перестать существовать. Две занавеси черного бархата, имитируя землю, сомкнулись тогда над ним. Эра уходила в серебряную чернь космоса. Я вглядываюсь через прозрачные стенки и крышку гроба, пытаясь запечатлеть черты любимого лица. И вдруг мне кажется, что я вижу в прозрачном гробу мою прежнюю Эру с ее прекрасным лицом, спокойную, задумчивую, нежную. Она словно уснула, ожидая меня, чтобы вновь проснуться через несчетные тысячелетия, молодой для нового, молодого поколения фаэтов, обитающих в Солнечной системе. Я не могу отделаться от этого наваждения. Да, я успел увидеть ее снова прекрасной. Потом камера настолько отошла от орбитальной станции, что разобрать что-нибудь внутри ее уже было невозможно. Перед тем, как спуститься в лифте в жилые помещения с искусственной гравитацией, я еще раз смотрю на развернутый в небе звездный шарф. Одна из звезд особенно яркая. Это отошедший от нас космический мавзолей. Это последним лучом своим светит мне моя эра. Эпилог. 100 жизней. Что человек делает, таков он и есть. Гегель. От человека остаются только дела его. Максим Горький. В знаменательный день возвращаюсь я снова к своим запискам, чтобы завершить их этими мудрыми словами земных мыслителей. Выйдя из хранилища жизни после холодного сна, я дал себе слово вернуться к рукописи лишь после пробуждения Эры. Она уснула последним сном, и я совсем забросил летопись нашей с ней жизни. Но сейчас, когда мне и моему другу Далю обоим минуло по 100 лет, не считая тысячелетий моего сна, мне раньше, ему позже, я снова берусь за пожелтевшую рукопись, на страницах которой оживают столь непохожие один на другой периоды моей жизни. Да полно! Периоды ли? Не вернее ли сказать моей жизни? Ведь я прожил едва ли не 100 жизней. Я листаю рукопись, и все они проходят чередой. Заботой земной медицины и внука Дали, академика Ивана Неоновича Петрова, мы с Далем не считаемся на земле глубокими старцами. Может быть, потому, что нисколько не менее подвижны, чем четверть века назад. Нас не лечили от старости все это время, а учили избегать ее, не поддаваться ей. Эта четверть века для Даля прошла в трудах создания новой марсианской атмосферы по плану космического переливания крови, потребовавшего для своего выполнения 3/4 столетия. И все эти 75 лет я был не только марсианином или землянином, я был потомком фаэтов, исправлявшим трагическую ошибку предков. 25 лет прошло с того горького мига, когда прозрачный мавзолей растворился в серебряной черни космоса, унося к звездам мою эру. В памяти моей она сохранилась по-прежнему юной, прекрасной, чуткой и немного грустной, со своей кроткой улыбкой на нежном лице и задумчивым взглядом темных матовых глаз. И вот, увы, без нее мы летим с Далем на новую пышную и щедрую планету, которая раскроет объятия коренным своим жителям, миллион лет прятавшимся в глубинных убежищах с искусственным воздухом. Новое поколение воспользуется трудами своих отцов и братьев с Земли и выйдет из недр планеты под ее новое приветливое небо.
Я помню неуклюжего маленького жреца, служившего нелепой религии страха. Большеголовый, хилый, он олицетворял собой трусливый отказ марсиан от выхода на поверхность планеты, где уничтожены были все оазисы растений. Растений. Старый жрец не хотел и слышать о них. Пришельцы с Земли, увидев оазисы, сразу догадаются, кто их возделывает, и захватят подземные убежища, чтобы вырывать в своей безмерной жестокости сердца мариан. Напуганный маленький жрец, по доброте своей спасший засыпанных песком землян, не желал им зла, но и не хотел, чтобы они сообщили на Землю о существовании мариан. Надо было видеть смятение жреца, когда он слушал страстную речь юного и неукротимого Даля. «Что ты знаешь, добрый слепец, о растениях земного мира, взрастившего нас, людей, твоих братьев? Слушай, как говорит о них мой друг Ян Пазар, земной поэт. Сотни тысячелетий рос человек на лоне природы, научился добывать огонь, делать дубины, топоры, луки и стрелы для охоты на зверей, возделывал землю, сеял, сажал, собирал урожай, покинул пещеры, переселившись, наконец, в жилища, построенные его руками, чего не знаете вы, марсиане». И всегда его окружали цветы, трава, деревья, служа ему, защищая и возвышая его. Он привык видеть их, обонять, ощущать на вкус, прислушиваться к ним. И они предупреждали его об опасности шорохом листьев, треском сухих сучков, а своей звучащей тишиной вселяли в него покой и светлую мечту. Нет. Ты не знаешь растений, жрец, запретивший их. Они всегда миролюбивы и добры, и нет среди них безобразных цветков, угрожающих стеблей или враждебных стволов. Потому человек привязался к этим дружественным существам, растущим из земли. Они давали ему пищу, одежду, исцеляли его раны и болезни, пленяли своей красотой и благоуханием, и не просто пленяли, а вселяли в него бодрость, любовь к жизни и вдохновение. И никто толком не знал, что за флюиды, биотоки или эманации излучают растения, одаривая ими человека. Цветы были воплощением красоты, и человек стал украшать ими себя и свою жизнь. Цветы, травы и деревья так сплелись с человеком, что, казалось, способные стали выражать его ощущения и чувства, его страсти и привязанности. В древних наших письменах и легендах за свойственные им чудеса, целительные свойства, красоту и краски растениям приписывали божественность. И растения становились гербами правителей и государств, символами героев и святых, эмблемами праздников и событий, выражением любви и страсти, знаками восхищения и поклонения. Если цветы и травы появлялись и исчезали на глазах человека, то мимо растущих деревьев успевало пройти не одно поколение людей. Деды, а потом вы и внуки, видели, как становились все выше и толще деревья, ежегодно одаривая всех плодами. В холода они умели сбрасывать листву, засыпая терпеливым сном, чтобы с новым теплом ожить снова. Неудивительно, что для людей деревья стали воплощением силы, плодородия и вечной жизни. Самое старое дерево живет на земле более 6000 лет. Твой предок и соплеменник Инка Тихий, пробывший в холодном сне время смены 400 поколений людей, пережил всего лишь 2 поколения таких деревьев. Как же можете вы, мариане, из-за нелепого страха добровольно отказаться от такой радости, как растение? Горячи и проникновенны твои слова, пришелец. И больно ранят они нас, мариан, не могущих выйти на поверхность Мара, где воздух отравлен и где, увы, невозможно им так радостно общаться с растениями, как человеку на земле, столь осчастливленному и столь ненасытному. Слова жреца глубоко запали в душу моего пылкого друга. Я видел, как задумался он, и как сверкнули его глаза озарением, которое, как узнал я много позже, вылилось в план великого преображения Марса. Таков был Даль, прошедший со мной рядом 3/4 земного века. И как мало времени досталось нам с Эрой. Какой-то год, который для нее оказался длиной во всю ее оставшуюся жизнь. И все же, по ее признанию, она была счастлива, увидев своими глазами космическое переливание крови и море смерти, превращенное в поток жизни. Но не потому ли погибла Эра так скоротечно, что побывала в Антарктиде и в глубинах Марса, так много перенеся там? Сколько раз я задавал себе этот вопрос. Все в жизни связано и вытекает одно из другого. Не будь несчастья в Антарктиде, не спасая Эра меня, перенапрягаясь выше всякой меры, не отдая на мне свою кровь, не отравись она, наконец, аммиачной и углекислой атмосферой на Марсе, может быть, и не сказались бы так трагически внутренние изменения ее организма, вызванные неудачными попытками пробуждения Эры одновременно со мной. Да, всего этого можно было бы избежать, если бы Эра не была сама собой. Как противоречиво, и вместе с тем, как цельна ее натура. Отнюдь не подготовленная к тяжелой миссии разума, она все же входит в ее состав, чтобы быть вместе со мной, которого полюбила еще на Маре. В дальнейшем ей пришлось побеждать себя на каждом шагу, начиная со встречи в космосе с блуждающим ледяным трупом древней Фаэтессы. Эра испугалась ее так, что даже не могла пойти на базу Фоба. А вот женщина Земли, Эльга Сергеевна, бесстрашно препарировала эту замороженную мумию. Однако та же самая Эра без всяких колебаний отказалась отпустить меня одного к костру лесного охотника Кагарачи и безмятежно заснула, как и я, у порога его хижины. Она рядом со мной, когда рушатся стены города Солнца, когда наступает яростное море с одной стороны и низвергается все сжигающая огненная река с другой. И, естественно, просто становится она моей подругой жизни на обреченном корабле инков во время всеобщего потопа. И всегда я чувствовал ее нежную, верную руку. Когда переплывали мы океан, сначала на корабле, потом на плоту, наконец просто вплавь в кипящем пеной проливе у рифов острова Фатухива, видя вздыбленные бревна и два перышка в волосах инков. Рука об руку, поднимались мы с ней по беломраморным ступеням к причудливому храму тысячи крыш, в портике которого нас ждала многорукая, по представлению людей, богиня, наша первая мать Мона, ставшая потом Моной-запретительницей, чтобы оградить Мариана от жестоких людей, которые когда-нибудь придут на Марс. «И люди пришли на Марс!» Я размышляю обо всем этом, сходя по сброшенному с корабля Марзем-976 трапу на поверхность Марса. Эра могла бы быть со мной. Она могла бы увидеть то, что открылось сейчас мне и Далю, человеку Земли. Какие изменения произошли за четверть земного века? Разрослись марсианские леса неимоверной вышины. Кроме круглых кратерных озер появились реки, извилистые, поросшие гибким кустарником, местами дугой, переброшенным с берега на берег. И, что самое главное, всюду в листве рассыпаны крыши домиков, легких и уютных, которые построили люди для своих братьев-марсиан, отдавая им долг разума за спасение Земли от столкновения с Луной. Население Марса будет пока ничтожно мало по сравнению с его просторами, ждущими своих хозяев, потомков фаэтов. Фаэты — это ведь сыны Солнца, под Солнцем и жить им отныне на Марсе. Первыми выходят старцы, седобородые, низкорослые и бледные. Они щурятся от непривычно яркого света, вдыхают живительный воздух, напоенный незнакомыми запахами, и даже хватаются за грудь, словно обжегшись. Конечно, до того уже немало марсиан выходило без скафандров в новую атмосферу, самоотверженно доказав ее безвредность. Но массового выхода глубинных жителей на поверхность еще не было. Реакция тех, кто впервые дышит под небом непосредственно. Все гуще толпа, жмущаяся к утесу и словно боящегося отойти от привычных пещер. С удивлением смотрят обитатели недр на диковинные скопления воды в кратере и складках местности. Некоторые, выйдя из толпы, осторожно подходят к воде, нагибаются, зачерпывают ее рукой, пьют, брызгают себе в лицо, потом на соседа. Ведь там, в глубине, каждая капля воды считалась бесценной, а здесь... Щедро подаренная людям вода разлилась реками, заполнила огромные водоемы, напитав не только поверхность планеты, но и ее новую атмосферу. В небе плывут облака. Они тоже кажутся удивительными тем, кто никогда не видел неба. Какие поразительные живые рисунки кисти неповторимого художника неистощимой фантазии природы. Они меняют свои очертания, никогда не повторяясь. А солнце, солнце, которое они скрывают лишь на мгновение, что может быть ярче этого светильника, источающего с неба, а не со свода пещеры свет и тепло? Говорят, на Земле оно вдвое больше. Этого вообще невозможно представить. Новые хозяева входят в предназначенные им, разбросанные там и тут в лесной чаще дома. Они искусно вплетены в живую природу, составляют как бы ее часть. И они кажутся чудом, ничем не напоминая пещеры и выбитые в камнях кельи. В просторных светлых комнатах легко укрыться от солнца или от дождя. Этого чуда, когда с неба сказочно льется сама собой бесценная для глубин влага. И, наконец, из шлюзов выпускают детей. Щебечущая ватага вырывается из распахнутых ворот и застывает в изумлении. Ребятишки-то не знали, чего им ждать. Мгновенная тишина сменяется ликующими воплями. Малыши рассыпаются повсюду, храбро осваиваясь с новой природой. Притом непостижимо быстро. Некоторые уже лезут на деревья, хотя и видят их впервые. Другие валятся в траве, устраивают свалку, затевая борьбу или бег в запуски. И все это со смехом, криком. Девочки бродят среди цветов. Их тут целые поляны, и не надышаться здесь пьянящим медвяным запахом. Кто и когда мог научить марсианок вить венки? Откуда эта изобретательность и чувство красоты? Цветы украшают, цветы – символ радости, символ любви. И рядом вода, сколько угодно воды, больше, чем можно было представить самому пылкому воображению. Взрослые пытаются сдержать детей. Никто из них еще не умеет плавать и даже не знает, что это такое. И тем не менее, их в атаке устремляются к озеру. Самые отчаянные влетают в воду с разбегу, разбрызгивая ее, вздымая клубы в тумана. И носятся по мелководью с хохотом, визгом, криками радости. Марсиане получили земную воду. Марсиане дышат воздухом под собственным небом. Так разве не лучше ли было хоть 100 лет подряд слать с Земли в космос ракеты жизни, вместо того, чтобы за 100 минут погубить ракетами смерти жизнь на Земле или даже уничтожить всю планету, как случилось с Фаеной? Не так ли, Даль? Не так ли, Мада? Не так ли, Ави? Не так ли, Эра? Но только Даль отвечает мне: прав тысячу раз прав один из наших видных ученых, говоря, что нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое собственное уничтожение те силы природы, которые они сумели открыть и покорить. Никто из резвящихся в воде марсианских ребят не знал ни о Жолио Кюри, ни об этих его словах, но новую радость жизни подарили им люди, понявшие, чему должны служить знания. Я с этими людьми всей душой до того самого мига, когда рядом с Эрой займу свое место в межзвездном мавзолее, который отыщут в космосе мои земные друзья. Дай руку мне, Даль! Мы братья! Послесловие автора.
Дорогие друзья, позвольте мне от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы пришли. Мне бы хотелось быть здесь, видеть вас, пожать вам руки, обнять. Но, увы, пешки назад не ходят. Слишком много прожито лет, слишком много израсходного до сил. Но вам желаю бодрости, силы, успеха и счастья. Я с вами.
20 лет прошло уже с того дня, как я приступил к фаэтам. Прочитав теперь роман, как бы из другого времени, переживаю снова встречу с великим физиком 20 века Нильсом Бором, которая произошла в конце 1961 года, и с особой остротой ощущаю современные наши беды и чаяния. Леонид Соболев описал нашу беседу с Нильсом Бором как живой ее свидетель. Вижу на старой фотографии рядом с Семеном Кирсановым, Борисом Агаповым, Георгием Тушканом и другими нашими соратниками в самом центре ее прославленного ученого, Копенгагенскую школу, которого считали за честь пройти выдающиеся физики первой четверти нашего века. Высокий лоб, усталый взгляд проницательных глаз, средоточие мудрости знания. Рядом его преданная супруга, бежавшая вместе с ним на парусной лодке из оккупированной гитлеровцами Дании. За океаном он сделал бесценный вклад в создание атомной бомбы, но он же в числе первых и отверг ее применение. Соболев вспоминал, как я задал вопрос Нильсу Бору, допускает ли тот, что планета Фаэтон, на орбите которой остались в виде кольца астероидов лишь ее обломки, разрушилась из-за взрыва океанов, вызванного взрывом в их глубине мощнейшего термоядерного устройства во время ядерной войны ее обитателей. Нильс Бор серьезно ответил: «Я не исключаю такой возможности, но если бы это было и не так, то все равно ядерное оружие надо запретить». И это послужило мне толчком для создания «Гибели Фаэны», а потом и других частей романа «Фаэты», где представлены как земные катаклизмы, так и пути возвращения первозданной природы Марса. Но об одном ли Марсе может идти теперь речь? Не подумать ли нам о Земле, как Далька о Марсе? Не вернуть ли ей первозданную красоту и щедрость? Бездумное развитие цивилизации веками уродует природу. Во имя сиюминутных выгод, в ненасытном стремлении иметь все больше энергии, металла, хлопка, химических средств для комфорта насилуется плодородие Земли. Возникают рукотворные моря, поглощая целые страны плодородия с городами и селами, исчезают природные моря, к примеру, Аральское, и, как бы в отместку, превращая в пустыни те же хлопковые поля, ради орошения которых лишилось былое море животворных вод. Мелеют и засоряются великие реки, стал сточной канавой поэтический Рейн, отравлены великие озера в Америке, и проносимые над ними кислотные дожди губят все живое. Но страшнее всего, что гибнут и океаны с просторами обитания планктона и водорослей, которые поглощали избыток углекислоты. И она скапливается теперь в верхних слоях атмосферы, создавая парниковый эффект, не пропуская тепловых излучений Земли и перегревая планету. И поэтому ныне ей грозят климатические катаклизмы с затоплением целых стран. Уже в настоящее время ощутимы первые сигналы разгневанной природы. Миллионы людей страдают от наводнений в Бангладеш, небывалой жары и холода в США или Африке, от опустошительных ураганов в Карибском бассейне. А бесчисленные энергоустановки продолжают сжигать топливо и вместе с сотнями миллионов автомобильных двигателей пополнять смертоносный слой углекислоты, уже не поглощаемой поредевшей земной растительностью. Земле грозит не только ядерная война. А если верить тому, что люди способны возвращать к жизни умершие планеты вроде Марса, то не задуматься ли читателям о судьбе собственной Земли? Не встать ли им в ряды тех, кто, подобно Дальке Петрову, готов отдать свои силы преображению планет? И в первую очередь своей родной планеты. Александр Казанцев. Текст читал Румаги. Выражаю благодарность сайту audiodom.net за помощь в подготовке данного релиза.
Как безмерно оно, притяжение земли, притяжение полей и печальных ракет, всех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Да, там степи просторные, там ветры летят по проселкам пыля. Мы дети галактики, но самое главное, притяжение садов и закатов, и сосен в пушистом снегу, небольших деревень и больших городов, и ночного костра на пустом берегу. Там горы высокие, просторные, там ветры летят по проселкам пыля. Мы дети галактики, но самое главное, порядок вещей, и настигнет меня, и припомнится мне притяжение земли, притяжение друзей, притяжение любимой в далеком окне.